где-то к середине 20 века очень сильно упало межличностное общение между людьми. Понимаете? Но святое место пусто не бывает. Откуда люди черпают информацию о своих же соседях? Не от соседей теперь, а от посредника. Вот СМИ. Нет. Нет, я не говорю, что вообще с соседями не разговаривают. Но даже если вы посмотрите, кто там прожил больше 40 лет на свете, как-то там свое детство и так далее, вы увидите исчезновение, например, вот этих дворовых коллективов, которые там что-то обсуждали и так далее. Что их уничтожило? Информационные посредники, которые все более интересны, они разработали эту нишу и так далее. Не значит, что между людьми нет межиндивидуального общения, но оно сильно минимизировано. Минимизировано, потому что было инвестировано в другое, было инвестировано в информационного посредника. Вы посмотрите, что происходит. Вот сейчас это пик. Вот люди сидят, общаются друг с другом, а их не отпускает мысль. Скорее бы это кончилось, потому что я пойду в соцсети. Да? Вот вроде хорошо начинал, но в принципе уже достаточно. Ну, частно, уже общаемся. Да, конечно, интересный человек, но насколько интереснее... Я не говорю про всех, но есть такая тенденция. Но насколько мне интереснее все, даже с ним же. Даже с ним же. Что это такое? Это ПО. Программное обеспечение, которое поставлено в сознание. Манипуляция СМИ – это манипуляция исключительно сознанием. Причем его определенно фундаментальном уровне. Если до этого мы говорили и будем после этого говорить о межиндивидуальных манипуляциях, например, о том, как манипулируют те, кто продают непосредственно в торговом зале. Продажники, так называемые. Это один уровень. Они манипулируют поверхностными слоями. Как манипулируют вампиры энергетические. Родители часто, дети, родственники. Это тоже поверхностный достаточно уровень. СМИ, пресса, телевидение и интернет теперь уже подтянут туда. Манипулируют на глубинном уровне, представлениями о мире. Это так называемый базовый структурный уровень. Что человек думает о мире, о том, что должен, что не должен, как себя в нем вести. Конечно, люди часто наивны, они думают, что это их вообще программное обеспечение стоит. Как себя вести, что такое хорошо, что такое плохо. Это вот как-то они индивидуально так сконфигурированы. Толстого читали и в школу номер 5 ходили. А там самая лучшая уборщица, самый лучший класс и так далее. Все эти манипуляции на школьном уровне или родители им замученные рассказали. Которые по 8 часов работают. Что они там вообще понимают? Нет. Кроме того, что смотрят по телевизору. Они в детстве читали «Алые паруса». Все. Я в данном случае даже не иронизирую и не говорю, что это плохие новости. Это реалии. С этим нужно как-то быть. Так вот, СМИ и другой вид масс-медиа манипулируют на уровне структуры. Структуры, как устроен мир. Проверить сообщение СМИ о мире у отдельного индивида практически нет никакой возможности. Вернее, не было до появления благосферы, интернета и так далее. Но об этом чуть позже. Это тоже берется под контроль. Потому что это серьезный инструмент, который появился, когда можно проверить сообщение. И тот, кто работает, манипуляторы, которые работают по старинке сейчас, ну, слава богу, в провинции, как правило, по старинке работают, они полностью неэффективны. За счет того, что есть, когда можно выйти к другим индивидам в том же городе там, или еще, и они тебе сообщат, как оно... Там, ну, более или менее на самом деле. Но и с этим научились уже работать. Об этом чуть позже. Да, и очень важно понять, что масса – это не коллективы. Не нужно путать с толпой массу. Это все-таки даже какой-то коллектив, такой рыхлый, но они там могут как-то солидаризироваться, стекла какие-нибудь побить, ну, какие-нибудь несерьезные задачи решить, заблокировать правительственные учреждения, да, создать какие-то трудности. Масса – это даже не толпа. Масса – это набор индивидов, которые сидят в телевизоре. Да. Иногда они могут выйти на улицу. Но там даже толпы не складываются. Это какая-то такая организованная прогулка. Вот. Я не говорю, там хорошо это или плохо. Это просто так. Ну не просто так, а это так. Это называется масса. Это набор индивидов. Они обладают одинаковыми структурами сознания. Это их беспокоит. Поэтому, знаете, такая подростковая ценность. Нет, каждый думает по-своему. Угу. Вас интересует мнение соседа? Да нет, каждый же думает по-своему. Почему же так одинаково? Каждый думает по-своему. О чем говорит вот эта навязчивая идея, что каждый думает по-своему? О дефиците этого по-своему. Это говорит о дефиците. Я придерживаюсь такой теории ценности. Ценно то, что в дефиците. А о том, о чем часто говорят, это ценно. То есть, если часто говорят об индивидуальности, это в дефиците больше. Поэтому это ценно. Ну, и современные люди поставили в такие условия, что вообще-то они не любят мыслить. Ну, две причины я здесь большие вижу такие, почему люди предпочитают не мыслить. Во-первых, лень. Потому что это большая работа, на самом деле. Это энергия. Требуется серьезная эротическая энергия. Эротическая в платоновском смысле слова. То есть некое притяжение к предмету, который прям не отпускает. Понимаете, вот это называется эросом у Платона. Такой усиленный интерес, даже иррациональный, когда предмет не отпускает. Вот только тогда ты можешь быть ученым, там, аналитиком и так далее. Когда у тебя есть вот эта эротическая энергия. Тебя предмет не отпускает, а все ведь среда как устроена, она тебя растаскивает. Что значит лень? Лень — это эвфемизм. Нет никакой лени. За этим стоит другая причина, на мой взгляд. Какая? Вот вторая важная причина — как правило, современный человек не имеет доступа. Его время куплено работодателем. Куплено. Для того, чтобы переплавить эрос в пряники. Что там еще? Тут бумагооборот. Ну, это не мои идеи, пожалуйста. Вот вся фрейдо-марксистская школа, да, с Гербертом Маркузе во главе. Эрос и цивилизация. Рекомендую эту книгу вот на эту тему. Герберта Маркузе, как переплавляется эротическая энергия, или, по сути, энергия человека в продукты. Почти вся, без остатка. Остается только выспаться и немного набраться эроса через секс и развлечения. Но это такой мизер, что вот сегодня, в частности, это тоже тема такая разработанная, мы наблюдаем вообще-то падение даже сексуальной энергии. Вообще, вот это поколение Z, я читал, это почти асексуальное поколение. Почему? Что их не интересует.
Они тоже хотят в соцсети сразу.
Потому что оттянутые. Энергии, да, вот соцсетями там или еще. Работодателям очень сильно оттянут. Посмотрите, так сказать, что это за такая реальность. Студенческое время самое лучшее в жизни. Ну, это же какая-то ужасная. Ужасное сообщение какое-то. Что там такого хорошего-то в студенческом? Да. Дальше будет как хуже. Ты деньги начнешь зарабатывать. Но подсознательно и сознательно люди понимают, что плата очень высокая. Очень. Плата лишения почти практически эротической энергии. А это и есть в конце жизни. Да? Но меня тут интересует не столько несчастная жизнь современных людей, сколько как они способствуют манипуляции. Ну, очень просто. Для того, чтобы поднять уровень осознанности, нужна энергия, а ее нет. Понимаете? Ну вот вы пришли сегодня, у вас есть доступ. Вообще вот этот доступ и есть. И, в общем-то, моя задача каким-то образом войти в режим проблематизации, напряжения какого-то, да, сказать что-то не очень понятное. Обратите ваше внимание на эту методику, эту педагогическую методику. Для того, чтобы возникло напряжение, возникла какая-то эротическая привязка к какой-то теме, но вот эротическая вот в этом смысле, чтобы она держалась, потому что там что-то есть. И человек вдруг понимает, что что-то есть в этом вопросе. И он начинает удерживать хотя бы внимание за него. Но посмотрите, вообще-то не так много людей пришло на миллионный-то город. Нельзя сказать, что эта тема читается там. Да вообще не читалось.
Вообще места нет свободного. Ну, Я могу негде упасть. Я могу негде упасть. Ну, даже
много. Не думаю, что это много, но это достаточно. Это типично. Это типично. Да это сидеть не проблема, незачем. Потому что вообще-то надо лежать. Сейчас должно лежать, восстанавливаться. В понедельник нужно донести полный резервуар и выплеснуть в эту часто бессмысленную деятельность. Но это индивидуально бессмысленно. Да, потому что это же отчужденный труд во многом. Хорошо, кто творчеством занимается. Труд не отчужденный, да, один досуг сплошной.
Да.
Вот я, например, не работал, я думаю, не час в жизни, слава богу. А только трудился. Обращаю ваше внимание на семантику слова «работа» и «труд». Разные вообще-то вещи. Работа и раб – это однокоренные. Работают на кого-то, то есть бесцельно. У тебя нет интереса, у тебя интерес только потом получить деньги. Извините, это очень невыгодно. Ты по 8 часов в день на пятидневке отдаешь и только один раз что-то там получаешь, а потом что с этим делать? Вот огни большого города, вот Чарль Чаплин там хорошо показал. Там умный, современный человек, да, он понимает, что его купили, он там на конвейере, вот так, две гайки по 8 часов закручены. Он знает, раз в месяц, вот ему дадут зарплату, он пойдет в ресторан, и там вот оттянется. И вот там хорошо придумал Чарль Чаплин, он получил эти деньги, он приходит в ресторан, приносит, дает нож и вилку, и а что же, паттерн? Жесткий паттерн сложился. А счастья нет. Деньги есть, а счастья нет. Что там еще, да? Квартира есть, а счастья нет. Жена, муж есть, дача, а счастья нет. И так далее, и так далее. Диплом есть, а счастья нет. Что ж такое? Может, в консерватории что-то подправить, как говорит Ванецкий? Да? Может быть, вообще-то это параллельные процессы какие-то? Ну вот я даю одну из гипотез. Если вас интересует счастье. Счастье связано с количеством энергии. Ну что такое счастье? Это так, факультативно. Счастье – это когда ты как часть соединяешься с какой-то другой частью. Не обязательно отдельный человек, может быть, коллектив, сфера деятельности и так далее. Это серьезный магнетизм. Иначе даже условий для счастья нет. У тебя нет этой энергии, ты вообще ни к чему не магнитишься. На что ж ты надеешься? Ну, на насилие люди иногда надеются. В какой-нибудь части подойдут и обматывают себя веревками. Да. Ну, это дешево, это тоже счастье. Или там скрепками, или там пистолетом, или еще чем-то можно прикрепиться. Но это дешевое счастье. Вот в этой культурной среде, порожденной отказом от мышления, манипуляция сознанием стала серьезным инструментом управления массами. Поэтому меня интересуют те манипуляции, которые манипулируют массами именно, или отдельным человеком, как представителем массовидного общества. То есть того, кто не может или отказывается мыслить. Есть еще более сильные. Ты и мыслишь, и все равно ты будешь там манипулировать. Ну, давайте не будем об этом. Я думаю, даже это полезная манипуляция. Потому что ты, в общем-то, смиряешься, что ли. И говоришь, да, конечно, я буду. Вынужден пользоваться правилами дорожного движения. Вынужден. Они не нравятся, но я вынужден ими пользоваться. Что это манипуляция? В какой стати я должен ориентироваться на эти знаки? Что там, человек все время думает, как разумный эгоист, что ли, как предполагали эти английские фантасты? Ток, там, вокс и так далее. Что он все время разумный эгоист, и он думает, нет, я останавливаюсь на красный свет, потому что кто-то другой остановится, иначе аварии будет. Да и нет, это на паттернах делается. Это загружено программное обеспечение. Ну, Волгоград, конечно, самый свободный город, это многие из этого программного обеспечения не загружены. Это тоже своего рода счастье, это свобода какая-то. Но, в принципе, я говорю, цинично, если говорить, это полезно. То, что такое программное обеспечение загружено, я как пешеход говорю, это полезно, что они останавливаются, эти автомобилисты, на красный свет, и я могу пройти. Речь идет о том, когда манипулируют именно тобой, как представителем массы. Кто манипулирует? Ну, зададим юридический вопрос. субъект, да, этого преступления. Кто? Ну, три вида субъекта, как правило, выделяют. Политическая элита. Какая еще?
Бизнес.
Экономическая. И третья?
Религиозная.
Культурная. Потому что религиозная элита – это не актуально. Сегодня я имею в виду манипуляции через средства массовой информации. Религиозные элиты оттерты от средств массовой информации. И те, кого там допускают, это несерьезно. Это не, там нет этих возможностей манипулировать. Потому что манипулировать можно на уровне даже не редактора, а так называемой всей политики. Понимаете, условия для манипуляции создают. А если вы там телеведущий или даже редактор, у вас нет никаких особенных возможностей. А какие-то есть, а каких-то серьезных возможностей нет. Культурная элита. Но здесь нужно поправить, что за культурная элита, о какой культурной элите идет речь. Та культурная элита, которая производит массовую культуру. А это, как правило, сами же те, кто делают продукты для СМИ. Поэтому это принято называть медиакратией. Вот те два субъекта, политический и экономический, в условиях нынешней стадии капитализма слились. Это принято называть олигархией. Не нужно думать, что это там в России олигархи, а больше нигде олигархов нет. Я выясню, в Польше нет олигархов. Вообще нет богатых людей в Польше. Все, кончилось. Да, да, Польша в этом отношении очень счастливая страна, у них нет ничего уже там, ни производства, ни богатых людей. В этом отношении, может быть, они уже никому не нужны. Но это я так шучу. А там, где есть власть политическая и экономическая, как правило, там они слиты. Это принято называть олигархией. И вот культурная элита, которая тоже обладает, и достаточно серьезной концептуальной властью, так называемой, это медиакратия. То есть это те, кто изготавливает продукты для СМИ. Но я имею в виду не исполнители, там, не какие-нибудь корни, там еще там Тимати, там, ну, фрики вот эти все. Нет, это или там Стаса Михайлова какие-то. Это исполнители. Да? А речь идет о тем, кто это придумывает. Например, придумать формат ток-шоу или реалити-шоу, это, знаете, не уровень Стаса Михайлова и Тимати.
Продюсеры?
Нет. Очень серьезно.
Медиахолдинг?
Нет. Даже. Это так называемые интеллектуальные танки. Ну, это сейчас открыта уже информация.
То есть это объединение политической с культурной элитой практически?
Культурной элитой. Но которая реализует очень серьезный проект. Проект массовой культуры – это очень серьезный проект. Там есть миссия, там есть религия своеобразная. То есть через массовую культуру, насколько я понял, и тех авторов, там Адорна, Хорхаймера и Маркузе, я тоже так думаю, очень серьезный проект по деагрессивизации масс. Массовая культура – это то, что называется поп-культурой. Это проект мира. Он устроен не на конфликте, а на фейковом конфликте там, и так далее. То есть это изживание агрессии, но правда вот с оттягиванием всей жизненной энергии. Вот есть вот этот парадокс. Люди становятся все культурнее, все лучше одеты, все как-то воспитаннее, но при этом все вялее и немощнее. Видимо, это связанные какие-то вещи. Элиты себе, я думаю, позволить это не могут. Вялости и немощи, они выбывают из элиты. Это так называемый статусный элит. Вот здесь нужно развести статусный и сущностный элит. Статусный элит – это всякие депутаты, там, все, что видно. Это статусный элит. Это не элит. Это не серьезный элит. Я не говорю про всех, да?
А социальные психопаты?
Нет, это статусный элит, то есть дан статус, но у тебя нет никаких возможностей. Я имею в виду, каких возможностей? Нет, у тебя есть там возможность там, голосовать еще. У тебя нет концептуальных возможностей. Ты не можешь сказать ничего так, чтобы это было влиятельно. Это просто немота. Выходит, говорит, получается, расходится это на фотожабы, смех и грех, что называется. да? Это влияние, но развлекательного характера. Нет, я не говорю, что все. Есть те, кто могут сказать. Ну, как правило, это публично не говорит. Это говорится в каких-то не публично. Вот сейчас Нуган встречалась с Турковым. Я думаю, это элит.
Серый кардинал?
Фу. Серый не потому, что там хочется скрываться. А кому это надо? Кто это будет слушать? Кто? Люди плеваться будут, если это, эти тексты выложить или еще что-то.
Они их не поймут?
Да не поймут просто и не собираются понимать. Понимать это значит, нужно это что, два дня, субботу, воскресенье, надо вот с этим разбираться, лазить в словари, читать другие статьи. Кому надо, те разберутся и получат. Все источники практически открыты. Но речь идет о массах. Стоит программное обеспечение вот этой линии интеллектуальной. Это не вина человека массы, это его беда. И опять повторюсь, энергия вся оттянута. Вот там образование, там падает, давайте технологии, давайте вузы туда-сюда. Да все это бесполезно. Где вы энергию возьмете? Приходят дети массы. Где вы возьмете эту энергию? Ее просто нету. И что вы там не моделируете, кроме, может быть, методик? Но это, насколько я понимаю, вообще... Это невозможно. То есть никого учебный процесс не интересует. Ни на уровне университета. Ну как не интересует? Этим не занимаются. Какие-то бумаги и так далее. Можно, конечно, сделать. Но для этого так. Причем небольшие изменения можно делать. Но этого не дадут делать, потому что даже не поймут. Например, вот как Амос Каменский писал, я совершенно с ним согласен. Если вы в один день изучаете физику, математику, химию там, и так далее, ну вот как пара расположены, да, или там уроки, значит, вы будете изучать только один предмет. Если вы изучаете два, будете только один, три только один. Речь идет о блокировании. В этот день мы изучаем только физику. В следующий день мы изучаем только химию. Резкое будет, резкий прорыв будет. Почему? В смысле оснащения.
Почему?
Так устроена человеческая психика. Понимаете, это называется размыть внимание. Вот вы 45 минут или сколько там, полтора часа погрузились в культурологию, а вы пришли на статистику. Но человек не так устроен. Предполагается по умолчанию, что это какой-то гений, у которого переключатель вот так вот работает. Да и нет, все обнуляется. Все сразу, память работает. Я же как специалист по памяти вам могу сказать. Память работает следующим образом. Она все, все это вынимает из так называемой тактической памяти. А в стратегическую нет времени перемещать. Там особые технологии, нужно переместить в стратегическую память. Все это вываливается. То есть достаточно вот такой ритм создать, все вывалится. Вот какие там преподаватели не пришли, какие там учебники не пришли, все вывалится. Потому что ритмически это устроено должно быть по-другому. Где? Кто?
Наверное, существуют такие школы, только они видны.
Конечно. Поэтому они не называются там Всемирный университет чего. Знаете, как во Франции это называется? Эколь нормаль. Не Сорбонн, вот это отстой, так сказать, да? Эколь нормаль это называется. Знаете, как переводится?
Нормально.
Школа. Не университет. Вот там элиты готовятся. Там готовятся элиты, они там на казарменном положении практически. Там нет никаких нововведений, никаких инноваций. Знаете, там только старейшие технологии.
У нас насколько я понимаю, на Кавказе, по-моему,
такая. Может быть, на Кавказе и есть, но где ресурсы на Кавказе для такой школы. Итак, три вот этих субъекта. Какой основной мотив этих трех субъектов сегодня? Капитал. Деньги. Это не хорошо, не плохо, это так. Основной мотив – деньги. Поэтому СМИ встроены в бизнес-модель, прежде всего. Это настолько очевидно, что отрицать это даже уже СМИ не пытаются.
Ну а другой раз может быть еще?
Может. Конечно, может, только в другом мире. В других мирах, не в капиталистическом мире. Ну, в феодальном мире другой мотиватор. Просто другой мотиватор. И управление другое. Управление сажали на кол там. Да? Рубили голову. Понятно, что это другие технологии управления. Я же не говорю, что это прямо исключительно плохо, что мотиватором являются деньги. А если мотиватором является вот доминирование, честь, через подавление, кому хорошо, кому плохо. Знаете, тут каждый как бы прикидывает на себя. Можно вас убить шпагой, а можно задушить подушкой. Подушкой уж будете долго жить, но как в полупридушенном состоянии. Шпагой сразу Ну, правда, до шпаги вы живете в полную силу. Шпагой заканчивается ваша жизнь. Жизнь при честном управлении более короткая, но более интенсивная. При как бы вот таком опосредованном и так далее, она как бы вяленькая, но длинная. Знаете, что промоутировать через средства массовой информации? Ценность длины жизни. Вообще сомнительная ценность. Еще 2 дня. Разве ты не хочешь прожить на 2 дня дольше? Ну, конечно, хочу. Ну, тогда вот подушкой, подушкой.
А ценность
качества? Тогда ты лежать должен. Вот если ты ходишь, ты проживешь на 4 дня. Или там, ты проживешь в 2 раза меньше. А вот лежи и не двигайся.
А ценность качества жизни разве?
А вот смотрите, а это уже другая манипуляция словом качество. Вот что понимается под качеством жизни?
А, ну...
Очень простое, да. Что-то. И невнятное.
Айфон, ну, машина.
Что такое? Ну, это что, жизнь? Это все-таки какие-то средства вроде. Да. Видите, средства, жизнь подменяется средствами. То есть айфон, это он живет, а я? Нет, тогда может быть то, что я получаю от айфона, а что я от него за пол получаю? Что? Фотографию Барселоны, я в Барселоне, я не вижу Барселоны, я ее фотографирую. Понимаете, как это устроено?
Живет через айфон.
Казалось бы, качество жизни – это твои впечатления. Ты даже деньги заплатил, ты поехал в эту Барселону. Но представляете, как устроено? Подмена. Нет, качество жизни – это как раз, если ты фотографируешь, там, и так далее. Понимаете, человек – существо конечное. Если ты фотографируешь, ты в этот момент блокируешь возможности получить впечатление другим способом, через тело. Тело практически отсутствует у современного человека. Я имею в виду тело, как чувствующее, получающее впечатление. Отсюда так много разговоров и интереса к телу. Но сводится это к сексуальной составляющей. Причем виртуальной в основном. Что там греха таить? Да и не грех. Не знаю, если грех, то какой-то другой. Все. Это управление. А уж хорошо это или плохо, решайте сами. Вот изнасили, там в Кёльне там приставали к немке. Одно изнасили. Скажешь, хорошо, что одно, но это тоже как-то симптоматично. Понимаете?
Насильником лень теперь вообще.
Я не говорю, что там, но я цинично рассуждаю. И чё? Чё такое вообще? Что там такое произошло? Да?
Так это раньше сказал, просто правильно
понял. Да не в этом дело. Нет, конечно, это нехорошо там и так далее. Но понимаете, это называется другим приемом – отвлечение внимания. Да? В каком-нибудь другом городе там, ну, по какой-то другой причине, все это происходит гораздо чаще там, допустим. Это не важно. Важно создать некие тренды внимания, да? Ну, там, поэтому не исключено, что это там борьба с Меркель или еще что-то в этом роде. Это не значит, что это организовано. Не надо даже ничего организовывать. Теперь средства массовой информации, они даже ничего не организовывают. Они организуют информационные потоки. Вот там что-то в каком-то Тьму-Тараканске произошло. Вот как сейчас я расследую эту ситуацию. Сожгли книги в колледже. Где там?
В Воркуте.
В Воркуте. Теперь вопрос, то ли сожгли, то ли не сожгли. В общем-то, никакого субъекта, кому это выгодно, не просматривается вообще. Кому выгодно сжечь 50 книг там фонда Сороса, именно сжечь, да? Все социальные сети, все тренды. Брэдбери жгут книги, нацистская Германия там и так далее. Знаете, ну не нужно быть 7 пядей во лбу, ну 15 минут вы подумали и поняли, что это, в общем-то, какая-то мышь, которая превратилась в слона. А потом оказалось, что это фейк вообще. А какая разница теперь? Фейк это или не фейк? В принципе, это даже не важно. Ну, может, там и есть какая-нибудь придурочная руководитель колледжа. Нет, это вот. Вот там много специалистов, они начинают объяснять глобально, вписывая в глобальную схему какой-то отдельный факт. Это типичная манипуляция, это называется гипертрофировать. Гипертрофировать какое-либо событие. Ну вот посмотрите, что сказал академик Арнольд, который культурой занимается. разговаривал со своими американскими коллегами, которые тоже занимаются анализом культуры. Вообще на Западе, это у нас несколько крайне пуганный такой. На Западе, вот то, что касается СМИ, там особенно рекламы,